Аллилуйя. Послушайте, наш Бог, Он здесь и сейчас. Наш Бог, Он действует всегда здесь и сейчас. Когда мы к Нему приходим, когда мы к Нему обращаемся, мы думаем, что мы как будто бы Его хотим иногда в наших молитвах уговорить что-то действовать, упросить. Но молитва – это не упрашивание. Ну, мол, ты сейчас, вот если ты выберешь правильные выражения, еще и будешь себя хорошо вести, тогда Бог ответит тебе на это. А если нет, то, может быть, Он отложит ответ на потом или не ответит вообще. Но Он же наш Отец. Он же нам уже сказал неоднократно о том, как и каким образом Он отвечает в твою жизнь. А точнее сказать, как и каким образом Он уже все совершил в твоей жизни. Он уже все совершил в твоей жизни. Поэтому наш Бог, Он Бог, наш Отец, Он максималист. Знаете, у Него нет полумер, у Него нет полутонов. Он максималист. Если Он говорит каждому, это значит каждому. Если Он говорит все, это значит все. Аминь.
Аминь.
И, потому что так об этом и сказано, да, что наш Бог, Он да и аминь. Никаких полунамеков. В Его слове нету полунамеков. В Его слове всегда да и аминь. Это значит четко, все четко. То, что ты можешь получить, то, что тебе необходимо для жизни и благочестия. У нас будет конференция о благочестии, да?
Да.
О том, что тебе нужно для жизни и благочестия, в Божьем слове есть да и аминь в твоей жизни. Мы просто смещаем фокусы своего внимания зачастую не на вместо того, чтобы фокусироваться на даятеле, на нашем источнике. Мы часто просто фокусируемся на том, а что же он нам даст или не даст, а может даст, но потом. Мы так часто сфокусированы именно на этом, что зачастую забываем, как вообще это все происходит в нашей жизни. И почему это все происходит? И почему это уже произошло в твоей жизни? И как тебе войти в это надо? Ты настолько иногда бываешь сфокусирован не на том, на чем надо. Когда мы подходим к Богу, мы часто просто забываем, мы подсознательно, нет, если спросить каждого из вас по отдельности, подойди к тебе, ты все правильно расскажешь. Я знаю, ты расскажешь все как положено, мы все уже практически библейский институт, но как часто все равно в своей личной жизни, в своей повседневной бытовой жизни, да, в быту мы заменяем общение с живым, сильным, живым, близким к тебе Богом, как личностью, мы заменяем его своими мыслями об идее о Боге, о своем понимании о Боге. Но когда Бог лично приходит в ситуацию, наш Бог сверхъестественный Бог. Наш Бог, Он над всеми возможными решениями, которые ты только можешь себе представить. Он Бог сверхъестественный, Он Бог, живущий в том, в другом измерении абсолютно, и в это измерение Он родил и тебя, потому что ты новое творение. Он, Слово Божье, весь Новый Завет, это слова вытягивания тебя в это измерение. Из твоего естественного измерения. Это не свод нравственных правил. Это как тебя вытянуть из естественной жизни. Из жизни, где ты мыслишь просто идеями о Боге. Вытянуть тебя в сверхъестественную жизнь. Ту жизнь, в которой ты в своей деятельности проявляешь природу Бога во всех обстоятельствах своей жизни. И посреди окружающего тебя сообщества. Аминь. Мы так часто, мы когда смотрим, послушайте, если сейчас из Писания убрать все чудеса, чудеса Иисуса, чудеса апостолов, ну не говоря уже ветхозаветних, давайте просто новозаветних, да? Вот если сейчас это все объяснить как-то по-другому, да? Вот просто объяснить, вот, ну это как-то произошло по-другому. Ничего не останется в сухом остатке. Ничего не останется. Ну, даже идеи не останется. Потому что наш Бог, Он Бог, действующий таким образом, что чудеса сопровождают нашу жизнь постоянно. А если не сопровождают, то я тебе скажу, от Духа Божьего должно быть так, чтобы сопровождали. Потому что не то, что это как бы такой фокус, знаете, для чего-то, чтобы тебе как-то выделяться из общей массы. Это не фокус, это жизнь в этом измерении. Это жизнь в силе нового творения. Когда ты попираешь естественные законы, когда ты попираешь естественные решения, когда ты попираешь всякие замыслы, есть намерения и размышления плотские, а есть духовные. Вот духовные помышления, да, они именно о том, когда мы мыслим категориями Божьих чудес. Божьих чудес во всем. Я говорю на самом деле о чудесах. Я говорю на самом деле о чудесах, о сверхъестественных вещах. Это не то, что как бы я пришел домой, а у меня спина болела. Вот, а я думал, что у меня ничего нету. Но, о чудо, у меня оказался фастум-гель. И я помазал спину фастум-гелем. И, о чудо, она прошла. Послушайте, слава Богу, что у тебя спина прошла, да? Но чудо, это когда по-другому. Это когда спина болела и была болезнь. Но ты сказал ей от имени, от Слова Божьего, ты сказал ей: нет, моя болезнь распята на Голгофском кресте. Я не имею этой болезни. Я выпрямляюсь и иду. И другой человек, и другому человеку ты так сказал, который, может быть, не знает всех библейских принципов и всех законов, да, там, это, но Иисус, Он исцелял людей, которые не знали этого ничего. Он исцелял людей, у которых не было даже напечатанного Нового Завета с закладками и параллельными местами. Не было, послушайте. Да, они слушали Тору, они слушали по субботам, да, по субботам ходили в храм, они слушали что-то, многие из них, может быть, и читать-то не умели, да, вот, но слушали по субботам эти вещи. Но, послушайте, но там не, ну, не было такого, да, что они знали. Это было абсолютно духовное переживание, новое, никогда не изведанное, принимаемое по вере. Да. Принимаемое по вере. Хочешь ты, чтобы ты прозреть? Хочешь ты, чтобы прозреть? Да, хочу. Нету много таких наслоений, нагромождений учений, да? Все учение. Ты хочешь прозреть? Да, я хочу. И тогда Иисус полагает руку на больного, и он выздоравливает, и он начинает видеть. Вот что такое чудо. Аминь. И он начинает видеть. И потом Иисус говорит: а чему вы удивляетесь? Это и есть жизнь, ну, нового творения. Потому что я к Отцу уйду, но дела, которые вы видите, эти чудеса, которые вы видите, да, и вы сотворите, и больше этих будет. И больше этих будет. У меня 3 года служения, у вас больше будет времени, и вы проявите ту же самую силу. Мы же сегодня так пели, да, сила, та же сила. Мы поем, да, и не знаем, что поем, да, просто в рифм. Главное, иногда бывает часто в рифму, чтобы попадать. Мы пели сегодня: та же сила, которая победила смерть, сегодня она в тебе. Сегодня она в тебе. Но почему она в тебе сегодня? Эта сила, это всегда действующая сила. Давайте посмотрим Писание. На самом деле, то, о чем я говорю, это Царство Божье внутри тебя. Это Царство Божье внутри тебя, которое тебе, это твоя реальность твоей жизни. В новом творении, в новом творении, в новом рождении. Царство Божье внутри тебя. Что такое Царство Божье? Это праведность, это мир и это радость во Святом Духе. И в этом нету печали, послушай. И в этом нету печали, в этом нету уныния, в этом нету напряжения, потому что Бог, Он Бог тебя освобождающий. Когда мы сваливаемся в своих мыслях, все равно в проблемах, мы все так делаем. У нас всех так происходит, да, особенно когда проблемы как-то так наслаиваются и как-то так их много, да, и мы зачастую соскальзываем с Писания вот в реальность, да, вот в эту реальность. Мы соскальзываем, начинаем думать об этом всем, и мы вроде бы и знаем, да, что есть решение, мы знаем, что есть решение, но все равно это не уходит, оно все равно есть, и оно это гнетет, и в результате оно как бы так тебя сводит в печаль, в какое-то уныние, в какую-то грусть такую, да? Но Писание нам говорит, это в Римлянах 14 глава, 17 стих, Паша. Римлянах 14 глава, 17 стих, что Царство Божье, это, что это не пища и не питье. Бог, Он сводит наш фокус всегда с естественных потребностей, зная при этом, что естественные потребности у тебя есть. Он не забывает о них, Он не забывает о заботе о тебе, Он не забывает о заботе о твоих нуждах, он не забывает о нуждах, они есть. Он помнит, но он специально не просто это предложение, да, Царство Божье – это праведность. Нет, он говорит, что Царство Божье – это не пища и питье, это не то, чтобы, но это не насущное. И как бы он говорит, я знаю, что вы об этом думаете, я знаю, что у вас есть семьи, я знаю, что у вас есть аренды за квартиры, я знаю, что все это у вас есть. Но Царство Божье, это же радостная вещь. Это не унывай из-за того, что ты видишь в каких-то проблемах в этих. Царство Божье, это не это. Это праведность, то есть правда Божья. Это мир, причем мир, это безопасность. Это безопасность физическая, безопасность душевная, безопасность духовная. И это радость, послушай. Радость – это радость. Радость – это когда тебе хорошо и радостно от того, что ты знаешь. От того, что ты имеешь. От того, что ты знаешь, что ты имеешь. Аминь. Об этом же говорил и Иисус, если мы откроем Матфея 6 главу, 31 и 32 стих. Матфея 6 глава, 31. Иисус говорит, не заботьтесь, не беспокойтесь, и не говорите, что нам, в оригинале так еще интересно написано, что бы нам поесть, или что бы нам попить, или что бы нам надеть. Ну, не беспокойтесь. Почему? Потому что 32 стих. Потому что всего этого ищут язычники. Мы иногда читаем, думаем, а, ну это же язычники, это те, которые с перьями, с копьем. Нет, язычники – это человек, не знающий Бога. Это человек, выглядящий точно так же, как и ты. И, возможно, даже сидящий рядом с тобою. И, возможно, даже по воскресеньям. Аминь. Язычник – это человек, не знающий Бога. В том мире, в котором Иисус произносил эти слова, был народ Божий и были язычники. Язычники – это не индейцы. Язычники – это те, которые не знали Бога, которые просто не знали, что нужно ходить в синагогу, не знали, что нужно читать Тору, не соблюдали заповеди, поклонялись там каким-то другим вещам. Каким другим вещам? Ну, мы Шастар там сейчас не поклоняемся рощам, не поклоняемся. Ну, а сколько из нас, да, поклоняются деньгам, сколько поклоняются карьерам? Имеется в виду служебным карьерам, по карьерной лестнице. Сколько из нас сколько поклоняется чему-то такому, что нас Бог не хочет, чтобы мы сфокусировались на этом. Поэтому Бог сводит нас в фокус всегда на Него. Потому что, говорит, не делайте так, как делают люди, не знающие это. Почему? Потому что Отец, Он знает. Он знает вашу нужду. Это не потому, что ее нужно просто закрыть. Он знает, что вы имеете эту нужду. Он знает вашу текущую потребность. Это не значит, что Бог, Он живет в своем некоем мире, и который никак не соприкасается с той реальностью, в которой ты живешь. просто законы действия Божьего Царства, они начинают действовать не только там, но и когда ты живешь посреди этого мира. Вот что Бог хочет, чтобы эти законы, они начали действовать именно здесь, посреди твоих обстоятельств. Не там, где хорошо, не там, где 24 старца, не там. Бог тебя поместил в это место, здесь и сейчас, для того, чтобы в этом месте, здесь и сейчас, через тебя двигалась Божья слава, через тебя действовали законы Божьего Царства. Аминь. Слава Господу. Потому что мы, ну, Он отделяет, мы, люди, Бога знающие. В Петра, в 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Он говорит, Петр говорит, что мы с вами, мы другие. Мы чем отличаемся от язычников? Мы чем отличаемся от людей, не знающих Бога? Потому что мы народ избранный. Мы люди, мы царственное священство. Мы так любим о себе, так иногда так говорить, да? С такой, такой немножко оттенком такой хвастливости. Ну я же царственное священство. Но иногда мы забываем осмысливать, что Бог вкладывает в это. Царственное священство. Мы как-то говорили с вами, да? Есть царь, а есть священник, да? Царь имеет это лицо, обладающее полнотой власти в физическом мире. Священник – это лицо, обладающее полнотой властью в духовном мире. Так это понимали слушающие Петра. Тогда. А царственное священство – это некое лицо, обладающее полнотой власти и в физическом, и в духовном мире. И это говорится о тебе. Это не говорится о каких-то сверхпросвещенных людях. Это не говорится о ангелах. Это говорится о тебе. Это соборное послание, которое читалось всем. И человек, который читал, ему сообщалось, что вы теперь люди избранные, вы люди, взятые в удел, то есть отделенные для чего-то. Для чего-то отделенные. Вы люди, взятые в удел. Для чего отделенные, кстати? То есть написано, чтобы возвещать совершенство, то есть превосходящие качества, характер, природу Бога, призвавшего вас, природу Бога возвещать, совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Он нас, послушайте, Он нас избрал. Это только в этом отрывке месте Писания. Какая глубина силы, откровения, которая просто должна тебя пропитать насквозь. Аминь. Он тебя избрал. Он тебя освятил. И Он тебя отделил для того, чтобы в твоей жизни проявить себя. Чтобы во всей твоей жизни проявить себя. Аминь. Но это же на самом деле радость. Но это же на самом деле очень классно, это здорово, это круто, это просто непостижимо, это непостижимо разумом, это духовное откровение, которое нам с вами просто необходимо получить. Аминь. Аминь. Кто мы есть во Христе Иисусе? Для чего мы вообще? Для чего мы вообще все это слушаем? Для чего вообще мы что-то пытаемся, что-то поменять? Мы иногда думаем, что вот если мы что-то поменяем, хоть чуть-чуть нам станет легче, или хоть чуть-чуть нам повысят зарплату, или хоть чуть-чуть там бы поладили с работы, но это будет уже хорошо. Послушайте, а Бога, Его пути, Он вообще о другом думает, когда смотрит на тебя. Он в другое тебя вытягивает, совершенно в другую жизнь. Совершенно в другую жизнь. В совершенно в другое действие. Именно действие, послушай. Тут ключевое слово действие. Если вы откроете Колоссянам, первую главу, 29 стих. А мы еще потом вернемся и почитаем с 24-го. Там тоже интересно. И апостол Павел говорит, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующей во мне, как могущественно. Сила Бога в тебе действует могущественно. Аминь. Это не наша придумка, знаете. Это не то, что мы себе вообразили. Это не то, что мы там себе как-то там тренируем себе в какое-то поднятие самооценки. Это Божье Слово, высказанное тебе лично. Да, это сложно осознать, когда мы смотрим на себя, на свою жизнь, на жизнь окружающего общества. Нам иногда бывает сложно осознать, да это похоже вообще не обо мне. Да это вообще похоже вообще не о нашей стране. Это вообще не о нас. Это что-то такое, может быть бы это действовало не со мной, и не здесь, и не в это время, и не в этой стране, а в Люксембурге. Но знаешь, что я тебе хочу сказать? Это о тебе. Это о тебе, помещенное в этом времени, в этом народе, посреди этих обстоятельств, которые ты проходишь. Аминь. Апостол Павел с 24 стиха, он пишет, мы просто прочитаем, обращу внимание ваше на одну штуку. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Здесь просто с 24 стиха до 29, на самом деле это одно предложение через запятую. И мы, так знаете, вот уверен, что просто о чем вот здесь написано сказать, что очень трудно пересказать своими словами, правда? Потому что витиеватость речи, запятые, переходы вот эти вот такие, да? Ну давайте попробуем понять, о чем говорит апостол Колоссянам. Наверное, колоссяне были умные люди, раз могли понять достаточно быстро. Он говорит, ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которое сделался я служителем, сделался служителем Церкви, поняли, да? Которое сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье. Он подводит к тому, чтобы исполнить Слово Божье. И дальше он говорит о тайне. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его. Есть некая тайна, да, секрет, некое тайное знание даже может быть, да, о которой говорит апостол Павел. Она была сокрыта, ее раньше не знали, или знали, но не понимали. Но сегодня она стала открыта. Она стала открыта кому? Тебе. Написано, она открыта святым Его, не только каким-то особым, не только особо одаренным, не только кому-то отдельным, да, кто это тайна о чем-то открытая святым Его, которым святым нам Бог благоволил, 27 стих, которым благоволил Бог показать, то есть нам святым, Бог решил, соизволил, сделал решение нам что-то показать. Что Он нам решил показать? Он решил нам показать, какое богатство славы. Скажи, богатство славы. Богатство славы, друзья. Аминь. Это изобилие Его действия. Это изобилие Его энергии, благодати, даров, благословений в жизни. Он, это была тайна, каким образом это могло быть. Но сегодня Он открыл тебе, дабы ты показал, какое богатство славы в этой тайне для кого? Для язычников. Для язычников. Для тех, кто не знал Бога. Для тех, кто не знал Бога. Он через нас с тобою, Он через нас, тебя и меня, хочет показать богатство славы для людей, не знающих Бога. Он так хочет это сделать для того, чтобы в твоем действии, в том, что апостол Павел чуть дальше говорит, что в его жизни сила Божья действует могущественно, слава Божья действует могущественно, для того, чтобы люди, не знающие Бога, увидели это действие. Увидели это действие, которое происходит в твоей жизни, через твое функционирование какое-то. Через тебя. Не для того. Не для того, чтобы ты стал каким-то героем, фокусником. Не для этого. А для того, чтобы люди увидели Бога в тебе. Они увидели, как действует Бог через то, как действуешь ты. Они увидели, как говорит, послушайте, они увидели, как говорит Бог, и что это значит, когда Бог высвобождает Слово через то, как высвобождаешь Слово ты в те или иные обстоятельства. И поэтому здесь речь идет снова, послушайте, размышляя об этом, я надеюсь, я очень хорошо сейчас свел пока что, да, фокус с пищи и питья. А мы с вами размышляем о пище и питье. А Бог хочет, чтобы через наше действование, через наш ежедневный такой функционал, люди увидели всемогущего Бога-Творца. Аминь. Слава Господу. Давайте дадим Ему славу. Он достоин. Он достоин славы. Послушай, это разве не чудо? Разве здесь речь идет не о чуде? Разве здесь речь не идет о сверхъестественном вмешательстве в это устоявшееся естественное положение дел, в котором живет большинство общества? Бог хочет, чтобы мы просто были, знаете, это как лед, да, а мы как ледоколы, да, которые движутся могущественно, атомный ледокол, который взрывает самые там вековые льды, он их ломает. И Бог хочет, чтобы мы были такими ледоколами посреди общества, в котором вот эти устоявшиеся представления, устоявшиеся грехи, устоявшиеся тенденции, греховные тенденции, ведущие к гибели тенденции, чтобы мы с вами шли через это все, как ледоколы, ломая это, ломая, взламывая это. Не мир пришел, вот почему Иисус говорит, что я же не мир пришел принести в общество. Да, блаженны миротворцы, но если говорить об обществе, если говорить об окружающем нас мире, об окружающих тебя людях, то, что есть внутри, это не принесет мира. Вот просто такого, знаете, такого умиротворения, взаимопонимания. Нету этого. Нету. О, Бог, Он всегда идет в конфронтацию. Бог, Он идет в конфронтацию с дьявольским пониманием, с плотским пониманием вещей. И Он будет, потому что если ты будешь действовать в силе, и ты так же, как апостол Павел, скажешь о себе: в моей жизни действует сила Божья могущественно, если ты точно так же о себе скажешь: в моей жизни Божья слава, Божья сила действует могущественно. Это значит, что это в большинстве случаев будет значить, что ты будешь конфронтировать с чем-то и будешь иметь сопротивление в чем-то. Аминь. Ты будешь, да, безусловно, речь идет о победе, речь идет о том, что мы это. Ты будешь все равно иметь противостояние. Потому что мир будет сопротивляться. Оружие дьявола, обман было, обман есть и обман будет. Другого нету. Еще страх. Это взаимосвязано. Обмануть и так, чтобы было страх. Потому что идти в секту страшно. Вот. Идти к Богу, это страшно. Гораздо проще заменить это какими-то другими вещами, обрядами, какими-то там правилами, нравственными ориентирами. Вот этими вещами. Чтобы не было страшно, чтобы было понятно. Но у Иисуса часто, если ты приходишь к Нему и размышляешь об этом недуховно, трудно понятно. Это трудно понятно. Но Бог, Он призвал нас. Он нас избрал. Он нас освятил. Он нас отделил для того, чтобы явить свою силу через твою жизнь. Аминь. Как часто просто, знаешь, мы не... Мы часто заменяем, знаете, вот эти вот основные вещи, мы заменяем своим пониманием, как надо действовать. Мы заменяем плотским пониманием, плотскими ориентирами, плотскими формами и средствами реализации, да. И все это начинается из того, что мы изначально смотрим не на тот фокус. Мы изначально смотрим даже на себя не так, как Бог смотрит на нас. Мы себе не можем, может быть, в разуме вместить для себя, да, что для чего нас Бог избрал, какими Он нас сделал, что Он в нас вложил, для чего Он нас вложил, какое мощное оружие Он дал тебе, новое творение, в виде говорения Его Слова, в виде высвобождения Его Слова через говорение. И в этом понимании есть мудрость Божья. В 28 стихе, здесь же, Колоссянам, апостол Павел говорит, которому проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Совершенным. Мудрость Божья, она ведет тебя к совершенству. Мудрость Божья, она освещает для тебя путь к совершенству.
Аминь.
Вот к этому совершенству, о котором говорит Бог. Знаешь, мудрость, это, наверное, тоже такая одна из вещей, которые есть в нас внутри, и которых мы зачастую так, ну, пренебрегаем вот в нашей духовной жизни. Да? А на самом деле, вот мы не всегда максимально хорошо и максимально эффективно используем и реализуем силу праведности в нашей жизни. Ну разве это не так? Мы знаем много мест Писания, что такое праведность, да, и что это дает. Это праведность Божья, это подарок, это Бога, это есть в нас. Это не то, что мы там вырабатываем, да, или можем там, одеваем там, как часы в каких-то определенных случаях, да, там вот нашли какие-то дорогие часы недавно, но это ж только под рубашку, вот, а вот под джинсы не подойдет. Праведность нет, праведность это твоя природа теперь. Ты ее не то, что ты одеваешь или снимаешь в зависимости от случая, да. Ну, сегодня я иду на работу, сегодня такой день не очень сложный, еще и корпоративщик будет вечером. Сегодня праведность, завтра будет праведность, сегодня не будет. Нет, послушай, праведность – это твоя природа, правда? Сила Божья, о которой мы только что говорили, сила и слава Божья, которая действует в твоей жизни могущественно, это тоже твоя природа, это то, что дано уже тебе, это то, что тебе нужно активировать. Это то, что тебе нужно просто реализовывать. Каким образом? Да реализовывать просто. Это твой потенциал, который есть внутри тебя. Это твой заряд, который есть внутри тебя. Точно так же и мудрость. Это то, что есть внутри тебя. Потому что Бог, ну, в Писании нам различает мудрость, да? Есть по-разному, да? Он нас учит Писание, что есть мудрость такая, а есть мудрость не такая. Есть мудрость, исходящая свыше, которая чистая, которая невинная, которая нравственная, которая мирная, миролюбивая. Это я сразу эти качества в переводе трактую. Да? Можете открыть, чтобы сопровождать меня в этом месте. Это Иакова, 3 глава, 17 стих. Аллилуйя! Мудрость, которая исходит свыше, сверху, но сверху, понятно, что сверху это из глубины. На самом деле свыше, вот то слово, которое переведено свыше, да, одно из переводов это сверху, а второй перевод из глубины у этого слова. Из глубины. Поэтому мудрость, которая приходит от него, в любом случае это об этом идет речь, да, мудрость не то чтобы от него, а мудрость, которая приходит из его, из царства, из его измерения, из него лично. Это мудрость, которая в тебе проистекает от него, из этого измерения прямо в твою жизнь. Аминь. Эта мудрость, она чистая, она невинная, она нравственная, она мирная и миролюбивая, она снисходительная и кроткая, она правильно отвечает на вопрос, как следует быть, один из переводов, да? Она правильно отвечает на вопрос, как следует быть. Это на самом деле абсолютно практичное применение для разных твоих обстоятельств. Когда ты правильный вопрос, правильный ответ понимаешь на вопрос, как мне быть в тех или иных обстоятельствах. Аминь.
Аминь.
Она покорная, легко убеждающая, послушная, гибкая, податливая. То есть она подстраивается под твои именно обстоятельства и под тебя лично. Она полна милости, доброты и плодов, то есть результатов. Плод – это результат. Она полна, она беспристрастна, то есть чужда разделением. Она не разделяет нас. Вот нас, как верующих, мудрость Божья никогда не разделяет. А мудрость человеческая нас часто разделяет. Причем по самым не стоящим того вопроса. Мудрость Божья, она помогает нам увидеть, где в нашей жизни проявление, где эта точка проявления Божьей славы. Сводит наш, уводит наш фокус от рассеянных наших фокусов на бытовые проблемы, на то, что не нужно, на то, что неправильно. Она сводит это и переводит в правильную канву.
Аминь.
Знаете, в жизни человека, который не знает Бога, который не слышит Бога, который неправильно ориентируется в духовном мире или не ориентируется вообще, для этого человека результат, и потом, даже если он сможет имитировать и делать похожие действия, да, потом результат будет все равно плачевным. Очень часто мы без Бога, мы многое имитируем. Знаете, вот сегодня мы отмечаем, ну, не мы, там, только для некоторых, да, кто причастен, но сегодня отмечается День шахтера. Так, и к этому привязан День города Донецка, откуда многие из нас родом. День шахтера, история празднования Дня шахтера, вы знаете, да? Я напомню, откуда взялось празднование Дня шахтера. Празднование Дня шахтера тесно связано с фигурой Алексея Стаханова, который вот в эти дни, то есть, как гласит легенда, ну, это, конечно, не легенда, это была полулегенда, да, в ночную смену с 30 на 31 августа, ну, вот, в 1935 году это было, в 1935 году, да, он сделал рекордную добычу угля, это была шахта на территории сейчас Луганской области. Вот, он сделал в то время рекордную добычу угля. И послушайте, вот на самом деле, насколько интересна и поучительна для нас трагическая судьба этого человека, который вроде бы сделал достаточно хорошую и правильную, внедрил вещи, ну, в свою трудовую деятельность. Дело было так, что за несколько дней до этого момента, да, до того, как это произошло, до этой рекордной смены, да, назовем ее так, они сидели со своими там коллегами, вот, и размышляли, как можно сделать, увеличить добычу угля. И Стаханов, собственно говоря, в чем его основная заслуга была, да, он предложил, говорит, в то время это было таким образом, то есть несколько человек спускалось в забой, и все занимались, в принципе, одной и той же работой. И рубили, и грузили, и крепили, и все остальное тоже делали. Он предложил, а давайте, пускай забойщик, он работает и не отвлекается на другие виды работы. А крепильщики будут крепить, а те, кто вывозит, да, уголь, там, работает на вагонетках, будут работать на вагонетках. Таким образом, он говорит, что тогда забойщик сможет сделать больше угля. Больше. Он предложил такую смену. такую схему разделения. Это была новаторская схема разделения, да, но когда он ее предложил, конечно, это все было потом организовано. Это не то, что это прям случайно он спустился, ну вот, и его там под землей вдохновение постигло, и он как давай рубить. Все это было достаточно организовано, даже в том плане, что тогда с ним спустился, он спустился, с ним спустилось два или три крепильщика отдельно, которые не занимались, только крепильщики. Это была хорошая такая лава. Во-первых, была удобная для разработки лава. Очень был четко организован вывоз угля оттуда, из-под земли. Ну и, конечно же, туда спустился парторг и журналист. То есть это не было случайностью, да, то есть это все было достаточно организовано. Но тем не менее, и просчитано, но тем не менее, несмотря на это, при смена тогда шахтера под землей была 5 часов 45 минут, и норма выработки была 7 тонн на шахтера. За эту же смену при этой организации он показал результат 102 тонны, перевыполнив норму в 14 раз. Даже при организации всего там этого, это был очень крутой результат и очень ну, значительное перевыполнение. Это не в 2, в 3 раза, в 14 раз. 7 и 102 тонны. Да? Вот. Это все, конечно, очень быстро распространилось благодаря журналистам и все остальное. Это движение подхватилось по всей стране, по шахтам всей страны. Уже в следующем году его забрали в Москву, куда-то там на начальствующих уже позициях, там в министерстве, и все это сделали депутатом, там он уже этот. Но это все служило с ним и отрицательный результат. Алексей Стаханов стал пить много и в результате спился, да, его потом уже, когда после смерти Сталина Хрущев отправил сюда обратно на Донбасс, семья с ним не поехала, потому что он был реально алкоголиком, и в 1977 году он в абсолютном одиночестве, находясь в психиатрической больнице, куда он попал по причине хронического алкоголизма, вот, он просто там поскользнулся и погиб от травмы в абсолютном одиночестве. Я к чему говорю, что зачастую, иногда, знаете, у нас намерения бывают самые хорошие в нашей жизни. Мы так хотим, чтобы хорошо было и нам, и вокруг нас, и так далее. Но есть фокусы, да, как у 24 старцев, которые стоят перед ним и не отвлекаются ни на что вокруг них. Они говорят: ты святой Бог всемогущий. Как нам нужно научиться и какова наша мудрость? Нас мудрость Божья должна этому научить. Не сводить фокуса с него никогда. Никогда, ни в каких действиях. Это реально дар. Но знаете, у Бога для тебя есть дары. У Бога для тебя есть подарки. Это есть подарки материальные. Я знаю, что ты в большинстве случаев больше хочешь материальных подарков, как и я. Да, правда же? Но у него есть еще дары духовные. У него есть дары духовные. И если ты откроешь 1 Коринфянам 12 глава, и давайте почитаем 7 стиха, и мы еще к 7 стиху еще вернемся. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости. И вам, я хочу обратить ваше внимание, что после того, как нас Павел отправляет в путешествие о духовных дарах, первое, о чем он говорит, это о даре мудрости. И это неспроста. И это неспроста, потому что именно мудрость Божья даст нам возможность различить твое направление. Различить твое направление, увидеть, где на самом деле твои фокусы, увидеть, где на самом деле твои приоритеты, для чего ты живешь, для чего ты это делаешь, для чего ты входишь в то или иное мероприятие в твоей жизни, с какими мотивами, для чего ты занимаешься теми или иными делами, для чего ты что-то вообще делаешь. Вот ты просыпаешься, начинаешь что-то делать, да, там, что-то там это. Мудрость Божья тебе раскладывает по полочкам, да, для чего? Для чего? Почему? А может не так, а может быть тебе нужно это. Потому что мудрость Божья тесно взаимодействует. Она приходит свыше, она приходит из глубины, она приходит в свою жизнь. Аминь. Одному дается слово мудрости, другому дается слово знания, тем же духом, иному вера. Я вот все думал, эта вера, скорее всего, идет речь об особых возможностях, потому что вера есть у каждого из нас. Аминь. Я думаю, что здесь идет речь о неких там особых возможностях проявления веры, да? Нет, чудотворение дальше. Иному вера, тем же духом. Иному дары исцелений, тем же духом. Другому чудотворение. Чудотворение. Ох, пошел аккомпаниент, хорошо. Другому чудотворение. Это чудотворение, правильно? Ударника нету. Слава Богу. Иному чудотворение. Чудотворение – это творить чудо. Аминь. Это и есть, это речь и идет о проявлении Божьей силы в твоем действии. Аминь. Это и есть чудотворение. Тем же духом. Иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Но все это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Послушайте, это действие Божьих даров, Божьих сил в твоей жизни. Но что тебе нужно, необходимо понять и услышать из этого всего, написано в стихе 7, Паша. В стихе 7 написано, но каждому дается проявление. Каждому из вас дается проявление. Оно может быть разным. Оно может быть и тем, и тем, и тем. Но проявление Божьей славы дается каждому. Аминь. Потому что в Марка, даже, да, это вот в Марка 16 главе, 15 стихе, Иисус говорит, уверовавших будут сопровождать такие знамения. Открой, Паш, Марка 16 глава, сейчас вернемся в Коринфянах снова. Марка 16 глава, 15 стих. Уверовавших, это нас с вами, не особо как-то уверовавших, не поднявшихся в вере для каких-то вот вещей. Иисус сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, то есть возвещайте эту силу и благодать, и любовь Божию. 16 стих. 16 стих. Кто будет веровать? Так, 17, да? 17 стих. 17 стих. Уверовавших же. И он говорит снова о тех вещах, о которых позже сказал и апостол Павел. Уверовавших будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. 18. Будут брать змеи, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. 19. А, все, да? Да, все, 19. Он говорит о тех же дарах, которые действуют в жизни каждого верующего. В жизни твоей и моей. Аминь. И это дается как знак, как проявление не просто для решения твоих особо личных проблем. Потому что, когда речь заходит о твоих личных проблемах, о твоих вещах, то Бог нам говорит, послушайте, ищите вот этого, а то приложится. А это разрешится, вы даже не увидите, не заметите. Сместите акцент со своих нужд и проблем на вот это, на действие силы Божьей, которая действует, которая может действовать посреди этого общества, чтобы через вас был проявлен Бог, через вас была проявлена слава Божья. Увидьте эту возможность, а не ту возможность, чтобы вам решить свои финансовые вопросы. Или что-то свое просто решить, да? это все приложится, он говорит. Эти ситуации, все ваши ситуации, все наши ситуации, друзья, они подлежат изменениям. Они подлежат изменениям легко и просто. Когда ты течешь в Божьем помазании, когда ты течешь в Божьем призвании, когда ты течешь и реализовываешь в своей жизни Божью силу и славу, то тогда, когда доходит до твоих, Отец Небесный знает, ты берешь славу, силу Божью, которая есть в Слове Божьем, и говоришь обстоятельствам своей жизни, да, я принимаю новую работу, да, я принимаю свой дом, свое жилье, да, я принимаю хорошую семью, я принимаю. Ты просто исповедуешь и говоришь, потому что сила Божья, она уже действует в твоей жизни. И эти вещи, они подхватываются, они прилагаются. Аминь. Они присовокупляются к твоей жизни, просто прилипают. Аминь. Давайте еще вернемся ненадолго и будем двигаться к завершению. Можно уже выйти. Давайте посмотрим еще раз. Вернемся в 1 Коринфянам 12 глава. Слава Господу за то, что каждому дается проявление. Каждому дается, каждому из нас дана возможность проявить Божью славу на пользу всем, да, и нам, и всем. Мы помещены в этот социум, мы помещены именно в эти обстоятельства. Так случилось неспроста. Это не значит, что где-то не сработал замысел Божий, как наверняка у тебя уже было 100 раз такая мысль, что что-то где-то не сработало. И вот я в этом месте, в это время. Послушай, ты в этом месте, в этом времени, потому что, возможно, ты призван к тому, чтобы здесь, в этом месте, в этом времени проявить через себя Божью славу. Аминь. В 28 главе, там же 1 Коринфянам 12 глава, в 28 стихе. И он, апостол говорит о церкви, да, он говорит, иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, это он поставил, да, других, он снова говорит о дарах, да, иным дал, то есть снова говорит о дарах, да, иным дал силы чудодейственные, возвращаясь снова, иным дал, также дары исцеления, также дары вспоможения, управления, разные языки. И дальше, когда мы читаем 29 стих, он говорит, он задает вопрос, и для меня это место на самом деле удивительное. Потому что он задает несколько вопросов, на которые ответа не дает. Он говорит, а все ли апостолы? А все ли пророки? Мы считаем зачастую этот отрывок, да? Понимая, что эти вопросы звучат так. Ну вы же понимаете, что не все из вас апостолы. Ну вы же понимаете, что не все из вас пророки. Но вам не кажется, что это всего лишь наше понимание этого, интерпретация этого места Писания? Потому что в том мире, это сейчас для нас, слово апостол имеет определенное значение и определенную уже модель, да? Апостол, все, это апостол, это нимб, это там все, там, это большой храм апостола Петра и Павла там и все остальное. Тогда не было такого стереотипа, потому что апостол в переводе с греческого это посланник, а еще снаряженный. И другими словами, апостол Павел спрашивает, а все из нас посланники снаряженные? А все из нас могут пророчествовать? И этот вопрос он не закрывает. Нет, конечно, друзья, не все. Он дает вызов каждому читающему этими словами, о том, что ты можешь проявить в своей жизни то, о чем он говорит. Аминь. он заканчивает вопросы не ответом, что не все истолкователи, не все пророки, не все это. Он заканчивает: ревнуйте о дарах больших, и вы увидите жизнь более высокого уровня. Более высокого уровня, чем то, в чем вы сейчас живете. И о том, более высокими целями, чем вы сейчас перед собой ставите. С более мощными приоритетами и фокусами, чем вы сейчас в этом живете и об этом думаете. И об этом ваши размышления. Есть большая жизнь над этим, над всем. Ревнуйте об этом. Ревнуйте, значит, страстно желайте. Во всем этих местах Писания есть два указания от апостола. Во-первых, ищите Царство Божие. Второе, ревнуйте о дарах. Ищите Царство Божие, которое есть внутри себя. Ревнуйте о дарах Божьих, и вы увидите нечто, что будет отличать, изменит вашу жизнь качественно. Все ваши вопросы и задачи, в которых вы сейчас, и которые имеют сейчас вес и силу для вас сейчас, потеряют значение. Они разрешатся автоматически, потому что Бог сказал, что это прилагается. А вот сила Бога, действующая внутри тебя могущественно, для того, чтобы проявить через тебя Бог, природу Бога и замысел Бога в окружающем мире. Вот это более высокий путь, это более высокий уровень. Аминь. Слава Господу.